Глава 7. Митч медленно вошел в кабинет и замер у порога. Одна из секретарш рылась во вращающейся этажерке в поисках чего-то такого, что понадобилось Эйвери немедленно. Другая стояла перед ним с блокнотом в руках, записывая инструкции, которые он диктовал ей в те мгновения, когда не кричал в телефонную трубку, а делал вид, что слушает собеседника. На корпусе телефонного аппарата помигивали 3 красные лампочки. Как только Эйвери начинал говорить в трубку, между секретаршами вспыхивала перебранка. «Уймитесь!» — заорал на них Толлар. Первая с треском задвинула картотечный ящик и перешла к следующей этажерке, где возобновила свои манипуляции. Щелкнув пальцами, Эйвери указал второй на свой настольный календарь и бросил трубку, не попрощавшись. «Что у меня на сегодня?» — спросил он, вытягивая какую-то папку из ячейки в стеллаже. «В 10 утра встреча с представителями Национального налогового управления в городе, в 1 часа дня встреча с мистером Локом по делу Спинозы, в 3:30 совещание компаньонов. Поскольку завтра весь день вы проведете в суде, предполагается, что сегодня остаток дня вы будете готовиться к завтрашнему выступлению».
«Великолепно! Отменить все! Закажите билет на Хьюстон на субботу после обеда и обратный билет на понедельник утром».
«Да, сэр».
«Митч, где папка Кэпса?»
«У меня на столе».
«Ты много успел?»
«Прочитал практически все».
«Нам нужно будет поднапрячься. Сони Кэпс только что звонил мне, он хочет встретиться в Хьюстоне в субботу утром, и ему необходим предварительный проект соглашения о партнерстве».
Внезапно у Митча засосало под ложечкой. Если память ему не изменяла, в соглашении было 140 с чем-то страниц.
«Хотя бы предварительный проект, Митч».
«Нет проблем», — сказал Митч, надеясь, что голос его звучит уверенно и ровно. «Проект будет готов. Может, не очень гладкий, но будет.
Мне он нужен в субботу, в первой половине дня и, по возможности, без шероховатостей. Я пошлю свою секретаршу, чтобы она объяснила Нине, как найти в компьютере формы соглашений. Это сэкономит время на диктовке и печатании. Я знаю, получается не совсем справедливо, но от Кэпса справедливости ждать не приходится. Он любит требовать. Он сказал мне, что сделка должна быть заключена в течение 20 дней, иначе она превратится в мыльный пузырь. Теперь все висит на нас.
Я все сделаю».
«Молодчина. Встретимся завтра в 8 утра, чтобы посмотреть, далеко ли мы продвинулись».
Эйвери нажал одну из кнопок с мигающей лампочкой и начал с кем-то спорить. Митч вернулся в свой офис, уселся и посмотрел на папку Кэпса, едва видневшуюся из-под груды записных книжек. В кабинет вошла Нина.
«Вас хочет видеть Оливер Ламберт».
«Когда?»
«Как можно быстрее».
Митч посмотрел на часы. Прошло только 3 часа рабочего времени, а он чувствовал себя уже уставшим.
«Он не может подождать?»
«Не думаю. Обычно мистер Ламберт никого не ждет».
«Понятно. Вам лучше пойти сейчас же».
«Чего он хочет?»
«Этого его секретарша не сказала».
Митч надел пиджак, поправил узел галстука и поднялся на 4-й этаж, где его уже ждала секретарша босса. Представившись, она поставила Митча в известность о том, что уже 31 год работает в фирме. Она была 2-й секретаршей, нанятой мистером Бендини после того, как он обосновался в Мемфисе. Ее имя было Ида Ренфро, но она привыкла к тому, чтобы ее звали просто миссис Ида. Проведя Митча в кабинет Ламберта, она прикрыла за ним дверь. Оливер Ламберт встал из-за стола и снял очки. Он пользовался ими лишь для чтения. Тепло улыбнувшись, положил свою трубку на специальную бронзовую подставку.
«Доброе утро, Митч», — сказал он мягко и неторопливо, как будто время для него ничего не значило. «Давайте-ка сядем вон там», — повел он рукой в сторону дивана. «Может быть, кофе?»
«Нет, спасибо».
Он опустился на мягкие подушки, в то время как Ламберт предпочел жесткий стул с подлокотниками, стоявший немного в стороне и дававший ему возможность смотреть на собеседника сверху вниз. Митч расстегнул пиджак, постарался расслабиться. Скрестив ноги, принялся рассматривать носки своих новых ботинок. Всего $200,
час работы для сотрудника фирмы, где деньги, казалось, не зарабатывали, а печатали. Он хотел расслабиться, а память услужливо напоминала о панике в голосе Эйвери и отчаянии в его глазах, когда тот слушал своего собеседника в Хьюстоне. Всего лишь второй рабочий день, а голова раскалывается, в желудке ноющая боль. Оливер Ламберт послал ему одну из своих лучших улыбок, искреннюю и по-отечески добрую. Настало время выдать порцию новой информации. Выглядел Ламберт очень внушительно. Белоснежная рубашка тончайшего полотна, концы воротника схвачены золотой булавкой, некрупный узел темного галстука из натурального шелка придавал всему его облику вид исключительно элегантный и мудрый. Как и всегда, лицо босса было более загорелым, чем у всех привыкших к испепеляющему солнцу жителей Мемфиса. Зубы безукоризненны, как жемчуг. Словом, глава фирмы являл собой образец преуспевающего пожилого джентльмена. «Всего несколько вопросов, Митч. Я понимаю, что ты очень занят».
«Да, сэр, очень».
«Состояние паники...» Это норма жизни в любой маломальски приличной юридической фирмы. А клиенты типа Сони Кэпса могут довести до язвы желудка. Но клиенты — это все, чем мы располагаем, поэтому мы готовы каждый день умирать за них. Митч слушал, улыбался и хмурился одновременно. Всего два момента, Митч. Во-первых, моя жена и я, мы хотим в субботу поужинать с тобой и Эбби. Мы часто делаем это вне дома, и нам особенно приятно, когда такие трапезы с нами делят друзья. Иногда я и сам люблю постоять у плиты, умею отдать должное хорошей еде и напиткам. Как правило, в одном из наших любимых ресторанов мы заказываем большой стол, приглашаем друзей и проводим вечер за ужином из, скажем, 9 блюд или за дегустацией коллекционных вин. Вы в субботу свободны?
Мы будем рады принять ваше приглашение.
Хорошо. Мое любимое место — Жюстен. Это старый французский ресторанчик с изысканной кухней и впечатляющей картой вин. Так в субботу в 7
мы будем там.
А теперь второе. Это требует обсуждения. Уверен, ты знаешь об этом не хуже меня, но повторить не мешает, поскольку для фирмы это чрезвычайно важно. В Гарварде вас учили тому, что между юристом и его клиентом существуют совершенно особые доверительные отношения. Это твоя привилегия как юриста, и никто не может принудить тебя выдать информацию, которую тебе доверил клиент. Информация эта в высшей степени конфиденциальна. Если юрист начинает обсуждать дела своего клиента, то это является вопиющим нарушением профессиональной этики. Все, что я только что сказал, относится к каждому юристу, без всяких исключений. У нас в фирме к этим вопросам подходит еще более строго. Мы не обсуждаем дела наших клиентов ни с кем, ни с другими юристами, ни с супругами, ни даже между собой. Обычно мы не очень разговорчивы дома, и наши жены приучены не задавать вопросов. Чем меньше говоришь, тем лучше себя чувствуешь. Основатель фирмы мистер Бендини ни во что не верил так свято, как в скрытность, и этому же он учил нас. Ты никогда не услышишь, чтобы член нашей фирмы за ее стенами произнес хотя бы имя своего клиента. Вот как мы подходим к вопросам этики. «Куда он клонит?» — спрашивал себя Митч. «Такую речь может закатить любой студент-второкурсник». «Я хорошо понимаю все это, мистер Ламберт, и вам нет нужды беспокоиться.